В эфире воскресный выпуск передачи «Своя земля». В студии Александр Бусько. Здравствуйте. И не на ветках снег во дворе, декада прошла в декабре. Зима с холодами, с ветреной поземкой на проселках только вступает в свои права на европейской части России, а в Сибири уже реки стали, сугробы окрепли, хозяйничает стойкий мороз. И порой зимой накладно зауральским сельчанам использовать электроэнергию, газ, уголь для обогрева помещений, домов, подворья. Традиционное топливо влетает в копеечку, но, как известно, русский человек, особенно на деревне, гораст на выдумку. Талантами земля наша не скудела. Вот, к примеру, недавно проявили себя в необычном деле мастера-умельцы Омской области, где в одном из фермерских хозяйств заработала первая установка по производству биогаза, рассказывает наш омский корреспондент Леонид Мутовкин.
Инициаторами перехода на биогаз выступили омичи, так что у самого крупного отечественного монополиста РАО «Газпром», возможно, в недалеком будущем появится конкурент. Специалисты омской компании «Аверс» разработали необходимый пакет технической документации для изготовления установок, при помощи которых можно получать газ из отходов животноводства, навоза, птичьего помета, словом, из любого вида фекалий и всего того, что поддается процессу гниения или брожения. Более 5 лет велись работы в этом направлении. На производственной базе омского сельскохозяйственного техникума была запущена первая опытная установка. Было это 2,5 года назад. А вот нынче первый агрегат по переработке органических отходов заработал не на опытной станции, а на одном из пригородных фермерских хозяйств на хуторе Виктора Николаевича Асеева.
Раньше у меня было здесь куча навоза, 100 тонн. Борты такие были. И мухи, экологию загрязнял. А теперь и летом у меня ни мух нет, ничего.
Хорошо, а спуском этой установки недостатков сырья не испытываете?
Нет, сырья хватает. В дальнейшем еще больше будет, ведь я развиваюсь, мое хозяйство все-таки на стадии развития.
Принцип работы установки по переработке навоза весьма прост. Так называемый процесс аэробного сбраживания. Не специалистам, полагаю, таких немало в этой области, это ни о чем не говорит. Для наглядности проще вспомнить принцип действия самогонного аппарата. Только здесь конечный продукт не алкоголь, а газ. Итак, сырье непосредственно из фермы по транспортеру поступает в герметичную емкость. Там при нагреве этой массы до температуры 57 градусов по Цельсию происходит процесс брожения и разложения на компоненты с выделением метана. По трубам газ поступает в баллоны. В результате полученный метан можно использовать для обогрева жилья, животноводческих помещений. Подключив к газовой плите, можно приготовить пищу. Все то, что остается в емкости после выделения газа, прекрасное органическое удобрение, 1 литр которого заменяет 100 килограмм обычного навоза. А вот из 10 тонн отходов получается тонна удобрений и почти 600 кубометров газа. Для фермерского хозяйства это поистине уникальный, а главное, автономный энергоноситель.
Как осознать себя хозяином на земле, быть, а не казаться таковым? Тема рассуждений главного специалиста объединения «Капитал Прок» Александра Крапухина.
Уважаемые радиослушатели! Вы, конечно, помните пословицу «Голь на выдумке хитра». Вот именно ее я как раз и вспомнил, когда смотрел недавно по телевизору передачу о том, что некоторые российские фермеры взялись за разведение страусов. Многие из вас наверняка видели этот сюжет. Не перевелись, оказывается, у нас на Руси первопроходцы. Вишь, взялись разводить в наших суровых краях теплолюбивых экзотических птиц. Не знаю, как вам, дорогие друзья, но мне очень грустно становится от всех этих страусов и других заморских диковин. Кур и гусей толком содержать не умеем, а уже взялись за обитателей африканских широт. И что характерно, нам эта страсть к экспериментированию всегда боком выходит, потому что сбивает людей с толку, не дает им заниматься своим исконным делом, уводит в сторону от настоящих проблем и забот. А разве мало их сегодня на селе? Проблем действительно хватает, особенно у тех, кто начал свое дело. Ведь первый шаг, он трудный самый, поэтому надо четко просчитать не только этот первый шаг, но и все последующие. В одной из передач, помнится, я рассказывал о комбикормовом мини-заводе «Прок» и высококонцентрированных премиксах серии «Кладезь», которые необходимо использовать при его производстве. Я получил много писем, где вы просите рассказать о «Кладезе» более обстоятельно, что я с большим удовольствием и делаю. Сначала о том, чем отличается «Кладезь» от обычного 1% премикса и сколько рецептов «Кладезя» существует. Необычность этого премикса в том, что эта витаминно-минеральная составляющая комбикорма обладает высокой концентрацией, что делает кладезь исключительно удобным в транспортировке. Например, количество премикса, необходимого для приготовления высококачественного комбикорма для 100 свиней, может вполне уместиться в небольшой сумке. Для каждого вида и возраста животного нужен свой состав витаминов и минеральных веществ. Чем более специализирован премикс, тем больше эффект от его применения. В серии кладезь 36 стандартных рецептур. Только для свиней 8 различных видов, для лошадей 4. Специальные добавки выпускаются и для пушных зверей, даже для рыб. В одной передаче, конечно, трудно подробно рассказать о всех преимуществах премиксов, об их важной роли в повышении продуктивности животноводства. Поэтому всех, кто хочет научиться грамотно и эффективно хозяйствовать, кто хочет правильно кормить и содержать животных, приглашаю на бесплатную недельную учебу в школу Федотова. Запись по телефону 217-67-44. Можно также написать по адресу 129-164, Москва, а я 40.
Программа «Своя земля» в эфире. Далеко не просто сейчас быть молодым специалистом на селе, и зарплата оставляет желать лучшего, и своего подсобного хозяйства еще нет, да и добра в доме не нажито. А если ваше агропредприятие в большом городе? Наш корреспондент Людмила Швецова встретилась с Игорем Шаталовым, специалистом агрофирмы «Косино». Москвичам этот район столицы хорошо известен. Не сразу вышли к разговору о проблемах производства. На вопрос, о чем душа болит, Игорь Шаталов ответил так.
Душа болит только о семье, о жене, о ребенке. Благополучие в семье – это, наверное, самое главное, что может быть у человека. Дома нет, дачи нет, ничего нет, поэтому мне сложно.
Ну, хоть овощи-то есть.
Честно, я вообще нет. Это по принципу сапожник без сапог.
Площадь большую вы занимаете, ваше хозяйство?
Теплица занимает 26 гектаров. Большие площади открытого грунта, животноводство. Это основные направления, которыми занимается наше предприятие.
Игорь Вячеславович, обычно сейчас, когда заводишь разговор в хозяйствах о том, как, сколько выращивают, то все говорят, что выращивать-то мы умеем, об этом можно не говорить, у нас урожаи неплохие, у нас всегда беда с реализацией, у вас, наверное, так вот таких проблем нет, вы все-таки в черте Москвы находитесь?
Близко к Москве она, конечно, дает свои положительные результаты, в плане сбыта продукции, но существует конкуренция, здоровая конкуренция и со стороны западных фирм, и со стороны российских регионов. Мы ищем новые методы сбыта продукции, новый подход, новые качества упаковки.
Что же выращивают в Косино, в теплицах, которые, наверное, многие москвичи видят, когда, особенно те, кто живет в том районе?
Основными культурами в теплице являются томаты и огурцы. Основные культура открытого грунта – это корнеплоды, картошка, морковка, свекла и капуста.
Вот вы знаете, всегда как-то ловишь себя на мысли, что российская продукция отличается очень от зарубежной по внешнему виду, не по вкусу. Наши продукты гораздо вкуснее, но когда приходишь к прилавкам магазинов или палаток, или лоточков, то зарубежные они все такие ровненькие, чистенькие, а наши разных размеров и смотрится как-то не очень, и упаковано не очень.
Проблема подать товар лицом. Это как бы самая острая проблема, которая стоит сейчас перед российским производителем. Мы пытаемся максимально приблизиться к тому качеству, к той упаковке, которая есть на Западе. Но все это сложно. Потихонечку идем, потихонечку делаем. Я думаю, что все это будет, но будет со временем.
Вы молодой специалист, у которого, будем так говорить, и карьера впереди. Вот когда вы об этом думаете, что вы хотите добиться?
Хотим добиться уровня по сортовым качествам. Ну, не все зависит от семян. Все зависит и от земли, и от техники, и от тех же людей, которые занимаются и посадкой, и ухаживанием, и сбором, и выращиванием, и хранением. Это целый цикл. Это большой цикл, длительный, который заканчивается непосредственно реализацией потребителя. В этом году, к кстати, ни килограмма не осталось в поле, ни килограмма не осталось в земле. Но сельское хозяйство, факт известный, неблагодарный труд, небольшие зарплаты, и люди как бы за эту небольшую зарплату, они стараются сделать максимально много. Привлечь молодых людей проблематично, но все равно переживают, все равно болеют и пытаются сделать, и делают максимально много за то, что им как бы дается.
Очень хотелось, чтобы Игорю Шаталову и всем, кто работает в агрофирме «Косино», удалось выполнить задуманное, и люди бы жили там в достатке, а москвичи получали доброкачественные и приемлемые по цене свежие овощи. А теперь наша постоянная рубрика «Сельский интернет». Напомню, что ее готовит Российская сельская информационная сеть. И если у вас есть компьютер, подробности можете узнать в интернете. Как обычно, мы отвечаем на ваши вопросы. Один из них – «Как хранить зимой семена?». Слово нашему консультанту, главному редактору газеты «Ваши 6 соток» Андрею Туманову.
Очень хорошо хранятся и сохраняют схожесть, свое качество практически все тыквенные культуры. То есть огурцы, тыквы, арбузы, дыни. То есть вот они могут храниться до 10 лет и не терять свою схожесть. В то же время есть культуры, которые буквально через год полностью теряют схожесть. Это, например, сельдерей, астры. Поэтому такие культуры надо, конечно, подкупать, чтобы они были всегда свежими. Большинство культур занимает какое-то промежуточное положение. По крайней мере, томаты, например, самые такие распространенные семена, вполне можно до 5 лет хранить. Но, конечно, хранить-то надо их правильно. Некоторые садоводы, например, оставляют их на даче. Они просто где-то там в уголочке лежат, промерзают. Ну, конечно же, делать этого нельзя, потому что при очень низкой температуре семена, безусловно, потеряют свою схожесть, особенно семена теплолюбивых культур. Поэтому, конечно же, их надо привезти домой и разложить, например, по пакетикам, если они рассыпались. Я обычно раскладываю их в пустые спичечные коробочки. Очень удобно работать, удобно сеять. Ну и хранятся они довольно-таки компактно. Коробочки мы надписываем. И обязательно, если вы будете пересыпать что-то, ставьте на коробочки, на пакетики дату, когда эти семена были куплены. Потому что часто очень, практически в 90% на пакетах не стоит год урожая. Вот есть такая у нас беда, потому что нередко предлагают нам не совсем свежие семена, и поэтому не ставят год урожая. Когда были собраны семена? И многих вводят это в заблуждение, потому что ставят иногда, семена упакованы тогда-то, в 2000 году, но мы же не знаем, когда они были собраны, сколько они до этого лежали в мешках. Поэтому вот обращайте внимание на это. Если на пакетике будет написано, что год урожая, например, там 1998, это уже хорошо. И, конечно, таким семенам надо отдавать предпочтение, нежели если бы они были без рода, без племени.
Вы слушаете программу «Своя земля». Умом Россию не понять, аршином общим не измерить. Особенно, зачастую непонятно иностранным прагматикам, эти люди, славяне, непредсказуемые, дерзкие, и с болью в сердце, и с лирическим отдохновением, и утешные малыми радостями. От доктора наук до чудака деревенского. Анатолия Ивановича Лукьянова знаем мы как политика, бывшего председателя Верховного Совета, а ныне депутата Государственной Думы. Написал он около 200 научных книг. Но вот передо мной небольшой сборник.